Лаврус Вакарис понял Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции «Свет в Иерусалиме», 60 глава книги пророка Иешаяху. «Восстань, свети Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Бога над тобой воссияла. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится. И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего. Подними глаза твои, оглядись кругом и смотри. Все они собираются, идут к тебе, кто идет в Иерусалим. Сыновья твои издалека идут, и дочери твои на плече носимы будут. Тогда увидишь и воссияешь, и устрашится, и расширится сердце твое, потому что обратится к тебе богатство Запада, достояние народов перейдет к тебе». Что означает о переходе к еврейскому народу достояние народов. «Молодые верблюды, медьяны, и все они из Шевы придут, золото и лавану принесут, и славу Господа возвестят. Все овцы Кедара будут собраны к тебе». «Ко мне обратятся, соберутся с кораблями Таршиша впереди, чтобы привести сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними. Во имя Господа, Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. И будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут служить тебе. Ибо в гневе моем поражал я тебя, и благоволением моим миловал тебя». То есть воцарение еврейского народа в мире, и надо будет понять, в какой мере и в каких аспектах. Зачем нужно было фальсифицировать протоколы сионских мудрецов, если пророк Иешаяху сказал это в своей книге в явном виде, и книга пророка Иешаяху является священным писанием, в том числе и для христиан сегодня. Правда, исполнять сказанное здесь пока, до исполнения этого пророчества, они не спешат. «И открыты будут всегда врата твои, ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и цари их приводимы были. Ибо народ и царство, которые не будут служить тебе, погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. Слава Ливанона к тебе придет, кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего, и место ног моих я прославлю. И пойдут к тебе согбенными сыны притеснителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Ционом святого Израиля». Речь идет о Иерусалиме. Те, кто сегодня презрели этот возвышенный город, в дальнейшем придут с поклоном. «За то, что был ты оставлен и ненавидим, и никто не проходил через тебя, сделаю я тебя гордостью вечной, радостью во веки веков. И будешь питаться молоком народов, и узнаешь, что я Господь, спасающий тебя, избавляющий тебя, могучий Якова. Вместо меди принесу золото, вместо железа принесу серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителей твоих, и вместо притеснителей твоих справедливость. Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежа и разрушения в пределах твоих. И назовешь спасением стены твои и врата твои славой. Не будет больше солнца светом дневным для тебя». Вот здесь пророк определяет нам, при каких условиях все это произойдет. Когда источником света уже не будет солнца. Ибо все, что под солнцем, это материальные процессы, которые происходят в течение исторического процесса, когда главный источник света в этом мире будет не солнце, а шхина, божественное присутствие, тогда все это произойдет, причем мирно и добровольно со стороны еврейского народа и народов мира. «Не будет больше солнца светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным, и Бог твой великолепием твоим. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется», то есть луна останется в полнолунии. Как это будет с точки зрения астрономии, я не могу, конечно же, объяснить, но Луна останется в полнолунии, не будет подъема и спада, как это происходит сегодня. Ибо Господь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей. То, что Луна будет в полнолунии постоянно, приведет к тому, что закончится наша скорбь. И народ твой, все праведники, ветви насаждения моего, дело рук моих для прославления, навеки унаследуют страну. Меньше станет тысячей и младший народом сильным. Я, Господь, в назначенное время ускорю это. Свет в Иерусалиме, 60 глава книги пророка. Эту главу книги пророка Хазаль установили нам для чтения в шестую неделю утешения после 9 ава, в недельную главу Китаво, повествующую о несчастьях и наказаниях Израиля за грех. О несчастьях и наказаниях, которые произойдут в конце дней. Есть две тяжелые главы в Торе. Одна из них Бехукатай, последняя глава книги Ваикра, и вторая Китаво. Бехукатай пишет больше о том периоде, когда еврейский народ сохранит веру, но какой-то духовный изъян, какой-то сбой все же будет в нашем народе. Глава Китаво говорит о конце дней, когда произойдут особо тяжелые духовные изменения в нашем народе. Шестая неделя утешения. В эту неделю мы читаем этот отрывок из книги пророка Ишаяху, 60 глава. «Куми орики ваорех, уквод гашем алаех зарах. Встань, свети Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Бога над тобой воссияла». Встань, свети Иерусалим. Мари Каро. Речь идет о первичном свете сотворения мироздания, которое раскроется в Иерусалиме. Этот свет обладает способностью лишить человека свободы выбора, раскрывая истинную реальность. Свет, который называется Ор-Яшир, свет прямой, а не Ор-Макив, свет окружающий, при котором мы живем сегодня. Это свет, который заливает материю, показывая, что происходит, что находится за ее пленкой, которая скрывает более внутренние миры и сущности. Мидраш Раба. Коль зман шорош Элисав каям, эйн орош Эль Яков митпарсем. Шака орош Элисав митпарсем орош Эль Яков. Говорит Мидраш Раба, все время, пока свет Исава остается в этом мире, он светит то, чем люди живут. То есть свет эго, свет клипот, свет внутренних оболочек, пока в этом мире существует, то тогда свет Якова не может пробиться. Когда иссякнет свет Исава, тогда раскроется в этом мире свет Якова. Таким образом, мы видим, что одно задерживает другое. Шней лухот абрит. Куми орики ваорех, уквод гашем алаих зарах, зеру ор яшар. Шней лухот абрит, книга Кабалы, говорит следующее. Встань, свети Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Всевышнего воссияла над тобой. Это свет прямой. Что значит свет прямой и что значит свет другой? Как раз следующий стих, второй стих, поможет нам понять это немножко глубже. «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой явится». Так, первый стих говорил про то, что пробьется в этом мире свет, который раскрывает истину. А второй стих говорит, что тьма покроет землю. Как это сочетается? Тьма покроет землю. Беньяху бен Йехоеда. Куми орики ворех, встань, свети Иерусалим, ибо пришел свет твой. Амру разаль машаль летернеголь ваталев. Мудрецы привели притчу про петуха и летучую мышь. Земицапелы ор, этот ждет света, петух ждет света. Ибо как только начинает светать, он в теории кукарекает. Веземицапелы хоших, а летучая мышь ожидает тьмы. Как Израиль мецапим легеула, шегиор, также народ Израиля ожидает освобождения, что есть свет. Но народы поклонения идолам хафацим бехошех, шегузман нагалут, они желают время тьмы, которое есть время изгнания. Желают они время тьмы. Во время тьмы есть свои определенные радости, которые пропадают с появлением света. Их эта тьма вполне устраивает. Они находят, как развлечься в условиях тьмы. И на более глубоких понятиях каббалы во тьме все-таки сокрыты какие-то элементы божественного света, ибо все то, что причиняет человеку радость, разрешенным способом, то есть посредством заповеди, или запрещенным, когда человек совершает грех, позволяя себе такое времяпрепровождение и такую радость, или просто не является кадош, то есть не делает ничего запрещенного, но и возвышенным такого человека в данный момент времени назвать тоже нельзя. Так все, что человеку доставляет радость, на самом деле в нем заключена какая-то божественная искра света. Но есть понятие оболочек, это как раз то, где заключены искры света, но они подчинены, это и есть галут ашхина и галут подчинения божественного света. Так вот, есть нечестивцы, которые живут в этих оболочках и вполне могут извлечь интересующие их элементы радости в этом мире, только извлечь негативным запрещенным способом, и это в конце концов приводит к тому, что они как летучие мыши ожидают ночи, им ночью хорошо. Поэтому каждый должен решить, он петух или летучая мышь, в хорошем смысле этого слова в обоих аспектах. И тогда уже понять, к чему его эго, к чему его я на самом деле стремится. Стремится к свету или стремится к тому, чтобы в условиях тьмы можно было как следует развлечься, извлекая запрещенным способом божественные искры света. Малбим дает совершенно уникальный комментарий. Кигиней, ибо вот рахоших, что такое тьма, говорит Малбим, гугедерга ор, это пропажа, отсутствие света, вера арафель, мрак. Что такое мрак? Как Малбим объясняет понятие мрак? Гем эдим векторим гамималим эт гаавир. Это всевозможные чуждые частицы, которые наполняют воздух. Гам беэтше гашемеш зурех. Даже во время, когда солнце светит, эти частицы приводят к тому, что солнечный свет не видим. Веранимшаль. И притча пришла мне указать на то, кирахошах и хасе арец, что тьма покроет землю, умот шейн ларем дат клаль, народы, у которых нет веры вообще, машалам думе килу рахошах михасеу тамат шейн рим ор клаль. Те народы, у которых нет религии вообще, эта притча пришла сказать, что они будут находиться и после прихода Машиаха в каком-то аспекте, в условиях тьмы, которая покрывает их, так что света у них не будет вообще. Вегалумим, а народы, у которых есть дат, у которых есть вера, у которых есть религия, что это, говорит Малбим? Зе Ишмаэль, арабы. Арабы, у которых есть вера, умаминим беахдут, и они верят в единство, в игмуль и воздаяние Бога, то есть самые фундаментальные элементы веры. Все-таки солнце в какой-то мере им светит. Рагарафель, но туманность и сумерки, в которых они находятся, мимале эдгаавир, наполняют воздух. Шерипинот козвод, шенемца бимунатам, берагхашад, абхиравы кадумы. Это то, что является элементами обмана, как то отрицание свободы выбора, которое есть у человека, и другие духовные сбои, которые есть у арабов. То есть, обратите внимание, получается очень интересно, что с точки зрения Малбима, и Малбим здесь следует за Рамбамом, многими решением, получается, что вера есть у арабов, а в христианском мире они жили, скажем, Малбим жил примерно 150 лет тому назад, то есть совсем недавно. С его точки зрения веры нет вообще. Есть философия Эдома? Есть. Эту философию объявили триединой и в какой-то мере приблизили к пониманию единого Бога, но при этом это, с точки зрения Малбима, полная тьма. То есть Малбим из соображений трудностей опубликования его книги с цензурой говорит только про Ишмаэль, что те, у кого да, есть вера искаженная, это Ишмаэль. С его точки зрения, в христианстве веры нет вообще. Почему? Полная тьма. Они делают некие религиозные утверждения в христианстве. Взяли наши книги и как-то трактуют, делают некоторые религиозные утверждения. Но это религиозное утверждение внутри тьмы. У арабов есть эмуна, они видят в какой-то мере божественный свет. А евреи, которые живут в европейских странах, у них есть определенные задачи прийти к ясности видения Бога, чем и занимается в наше время мусар, то, что делает осязаемым Бога. И книга, которую мы издаем сейчас в Литве, Шурейдат, уроки знания Ешивы Тельц, божественное знание, которое было в Ешиве Тельц, Тельчай в Литве, которое и может показать связь между Богом и человеком, так что мы действительно можем начать что-то видеть, хоть в какой-то мере, выйдя за рамки полной тьмы. Талмуда в трактате Сангедрин. Амар ле Рагумина сказал Раби Авагу, один вероотступник. Эйматай ати Машиих, когда придет Машиих. Омер ле лехи хафи лагу хашуха ле гангу иншик. Отвечает Раби Авагу, когда тьма окружит этих людей. Что значит тьма окружит этих людей, что произойдет? Произойдет очень просто, что искры божественного света освободятся из оболочек. И останутся оболочки тьмы по отношению к тем, кто не стремился к свету. Летучие мыши окажутся в полной тьме. Амарлей милит калайтли, говорит вероотступник Абару, ты что, меня проклинаешь, что ли, такими своими словами? Омарлей крактив, нет, говорит, стих по этому поводу написан у кого? У пророка Ишаяху, наш стих. Кирине ахошех и хасарец варафель лумим, валеха израх ашем и квода леха и рея. Ибо вот тьма покроет народы, варафель, арафель приводится как туманность, или как вид некого сумерек, согласно Малбиму, еще раз, арафель это состояние, когда есть солнечный свет, но вот это состояние муты, мглы, состояние чуждых элементов, которые покрывают землю. И у каждого человека это, естественно, выражается индивидуально. Вот все это приводит человека в сокрытие. Короче говоря, так Раби Авагу, согласно тому, что сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин, ответил вероотступнику по поводу того, что останется у настоящих фундаментальных язычников с приходом Машиаха, когда Шхина спустится вниз, и, соответственно, из клипот удалятся все искры света. Рабонан Амрин, сказано в книге Илкут Шимони, Овде Элилим, идолопоклонники, Шелоки и Мой Дгатураши Нитнами То Рахошех, Алерем Гоомер Кигене Рахошех и Хасарец, Авалисрельщики Мой Дгатураши Нитнами То Рахошех, Кмоше Неймар, Вегиби Шемахеме Дгаколь Мито Рахошех, Алерем Гоомер, Алеха Израх Хашем. Сказали мудрецы, идолопоклонники, которые не приняли Тору, которая была дана внутри тьмы. То есть мир был в определенной мере местом тьмы, и в одной точке, гора Синай, произошло божественное откровение, когда эта тьма рассеялась, и об этом было предварительно объявлено в средствах массовой информации. И народам это было неинтересно. Просто неинтересно. Сегодня есть народ, у которого есть Древний Завет, есть философы, об этом сказано в книге Исудей Даат, учение мусара в Кельме. Есть мудрецы, которые философствуют над вопросами. И они знают, что существует в этом мире один народ, у которого есть божественная традиция, намного более глубокая, чем у них. Они не приходят с интересом поучиться этой традиции, узнать у них, выспросить. Народ мира это не интересует. Так вот, еврейский народ, который исполнял Тору, которая была дана из тьмы, о нем сказано, что удостоится великого, а народы мира, которые жили во тьме и, в общем-то, ни к чему не стремились, их вполне устраивало то, как они живут, их покроет тьма в конце дней. «И будут ходить народы при свете Твоем, и цари при блеске сияния Твоего». Третий стих, на первый взгляд, противоречит второму, который противоречит первому. Итак, еще раз, первый говорит, что прорвется божественный свет в Иерусалиме, второй, что будет всем темно и плохо, третий говорит, что такие народы будут ходить при свете Твоем. То есть, что распространение божественного света на народы мира тоже распространится в положительном смысле, и им будет хорошо. И укут шимони. «И пойдут народы при свете Твоем». Омар Раби Хошия. «Атида Иерушалаем ласот панас леумот гоулам, верем мигалхим лора, матам вегалху гоим леорех». Сказал Раби Хошия, «В дальнейшем Иерусалим станет факелом для народов мира, и они пойдут за светом его, как то сказано, и пойдут многие народы». Поэтому три стиха на самом деле описывают технологию того, как божественный свет раскроется в Иерусалиме. Раскрывается божественный свет для еврейского народа, народы мира ничего от этого не получают. На втором этапе тьма их окутывает, такая тьма, из которой забираются последние находящиеся там в плену искры божественного света, после чего народы мира начинают видеть в условиях этой тьмы, что Иерусалим действительно является источником света, огня, тепла. И их тоже сможет привести к счастью. Поэтому, естественно, они пойдут строить стены Иерусалима и оказывать всевозможную помощь еврейскому народу, который там проживает. Иудаизм – конструктивная религия. Пророк Йешаяху не ставил своей задачей кого-то деструктивно опустить, а помочь в том числе и народы мира, ибо сам пророк Йешаяху говорит, что предназначение еврея быть светом для народов. Таким образом, приход Машиаха будет позитивным также для народов мира. Четвертый стих. «Подними глаза твои, оглядись кругом, смотри, все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери твои носимы будут». Подними глаза твои, осмотрись кругом. Изменение реальности в творении действительно будет на что смотреть, будет на что поднимать глаза. Сегодня по статистике люди видят только нижние этажи домов. На более высокие этажи люди обычно просто, идя по улице, глаза не поднимают, поэтому совершенно не видят. Если человек поместить в город, где первые, скажем, два этажа будут отрезаны, и оставить все остальное, то человек просто заблудится, потому что ему будет непонятно, где он вообще находится. И с его точки зрения, это будет совершенно другой город. Так вот, тогда будет действительно причина для того, чтобы поднять глаза на небо, там будет что увидеть, то есть там что-то будет показано, и мы получим умение на небеса смотреть. Малбим. Верем шней дварим мафлиим. По поводу возвращения изгнанников есть два чуда. Первое чудо. Гакибуц мин гапизура гадоль. Это собрание из огромного рассеяния, из безграничного рассеяния по всему миру. И второе. Шиватам лерушалаем мин гамирхак равказе. Возвращение их в Иерусалим с таких больших расстояний. На первый взгляд, Малбим сказал два раза одно и то же. Первый, он говорит, возвращение еврейского народа с огромной территории дисперсии. А второе, это возвращение человека со страшного расстояния где он находится до тех дней. Абарбанель. Этот стих является пророчеством о воскрешении мертвых. Когда сказано, что будет это глобальное чудо, как собираются, идут к тебе сыновья твои издалека, с точки зрения Барбанеля, это стих, свидетельствующий, пророчествующий о воскрешении из мертвых. Тогда увидишь ты и воссияешь, и устрашится, и расширится сердце твое, потому что обратится к тебе богатство Запада, достояние народов перейдет к тебе, множество верблюдов, все они из Шевы придут, золото и лавану принесут, и славу Бога возвестят. Все овцы Кидара будут собраны к тебе. Кто это летит, как облако? Ко мне острова соберутся с кораблями Таршиша впереди, чтобы привести сынов твоих издалека. То есть все авиакомпании будут в одну сторону лететь в Израиль, обратно пустые. Серебро их и золото с ними во имя Господа Бога твоего, святого Израиля, потому что он прославил тебя. Народы мира будут транспортировать еврейский народ в землю Израиля самыми скоростными способами, которые только возможны, и оказывать всевозможную поддержку строительству Иерусалима. Устрашится и расширится сердце твое. То, как все это будет выглядеть, сердце сначала устрашится, потому что когда человек видит великое, то его охватывает страх, суть которого – ощущение своего несоответствия тому великому, что раскрылось перед тобой. Второе – расширится. Расширение сердца – это и есть процесс, в результате которого ты сможешь адаптировать себя к новому видению, станешь новым другим человеком. Когда сердце перестанет быть каменным, как говорит об этом пророк Йехезкель. Радак. «Упахад вераха левавха». Устрашится и расширится сердце твое. Упахат кеадам ганивраль бевоэлав тува раба питом. Страх человека, который испуган тем, что большое милосердие внезапно приходит к нему. Внезапный страх. И будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут служить тебе. Ибо в гневе моем поражал я тебя, и благоволение мое миловал тебя. И открыты будут врата твои, ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и цари их придворными были. Ибо народ и царство, которые не будут служить тебе, погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. Сыновья чужеземцев будут строить стены Иерусалима. Все комментаторы отмечают, что это пророчество еще не исполнилось. Ибо до настоящего времени народы мира только разрушали стены святого города. Но когда они ощутят и осязаемо увидят, что свет в этом мире распространяется из Иерусалима, то они, конечно же, придут строить стены города. Весьма добровольно им жить, концепция Исава уже будет невозможна. И они тоже будут лишены свободы выбора, когда они видят, что в этом мире на самом деле можно жить не целями приобретения и заботы о себе, а можно жить, имея связь с Богом Иерусалима. «Слава Ливанона к тебе придет, кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего и место ног моих я прославлю». «Слава Ливанона к тебе придет». Радак. Иерусалимский храм расположен в творении под престолом славы. Под Ливаноном мы уже с вами не раз обсуждали, речь идет о храме, который обеляет грехи, лишая человека свободы выбора. Талмуд в трактате Йома о возвращении славы Иерусалимского храма. Омар Абошия, беша шабана шломо бейт амикдаш, «Натабо кольмины мегадим шель загабы, гаю муцин пирот безманыгэм, векиван шагаруах нушевет бэгэм, гаю ношрим пиротэгэм, шенемар ир ашки ливанон пирьё, умигэн гайта парнаса лакируна. וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו שנאמר ופרח לבנון ומלאי. ועתיד הקודש ברוך הוא להחזירה. סקל רב משה, כגדה צל שלמה פסטרויל חרם, он посадил там всевозможные растения и золото. Всевозможно были растения и золото. Почему это называется растения? И они росли и давали плоды в свое время. И когда появлялся легкий ветер, эти плоды падали, как то сказано в словах пророка, и рашки леванон перье, что дрожит, как храм плоды его. И дальше продолжает Талмуд. И от этого была парноса, от этого содержались кагены. То есть не то, что где-то там, в каком-то тайном зале, царь Шломо посадил золотые деревья, которые росли и давали плоды. А это была реальная парноса, реальное обеспечение кагенов, служителей Иерусалимского храма. Они жили с этого. Это и был Иерусалимский храм, где происходила связь между высшими и нижними мирами. Еще раз, это не сказано в книге Каббалы, так что это можно было бы понять каким-то иносказательным образом. Речь идет о повествовании Талмуда. Векиван шенихнесов де кухавими, когда язычники, которые пришли разрушить Иерусалимский храм, вошли в него, тогда засохли эти деревья и перестали давать плоды. В дальнейшем это вернет Всевышний, говорит Талмуд трактат Йома, и это еще один аспект понятия того, что такое возвращение славы в Иерусалимский храм. И пойдут к тебе склоненными сыны притеснителей и поклонятся стопам ног твоих, все презирающие тебя, и назовут тебя городом Господа Ционом Святого Израиля. За то, что был ты оставлен и ненавидим, и никто не проходил, сделаю я тебя гордостью вечной, радостью во веки веков, и будешь питаться молоком народов, и узнаешь, что я Господь, спасающий тебя и избавляющий тебя, могучий Яков. И поклонятся стопам ног твоих все презирающие тебя. Изменение отношения народов мира к избранному народу. Малбим. Тогда народы мира добровольно пожелают приносить пользу народу Израиля, кому принадлежит Иерусалим. Вместо меди принесу золото, вместо железа принесу серебро, вместо дерева медь и вместо камня и железа. И поставлю вместо правителей твоих мир и вместо притеснителей твоих справедливость. Изобилие и справедливость в земле Израиля. Балей Тусафот. Тогда произойдет реституция разграбленного еврейского имущества на протяжении веков, то, что народы мира украли из Иерусалима. Неделю тому назад в еврейскую общину Литвы пришел новый нунций, амбассадор Ватикана, посол Ватикана. Он приехал две недели тому назад, в течение своей первой недели, он счел нужным прийти встретиться с руководством еврейской общины. И, среди прочего, я задал вопрос, есть ли в подвалах Ватикана что-то, что имеет отношение к, я так очень мягко это сформулировал, к еврейскому народу периода Рима, на что нунций посмотрел на меня весьма понимающим взглядом и сказал, нет, у нас нет никаких ваших храмовых дел, ничего нет, мы ничего не скрываем, у нас все открыто, есть то, что выставлено, что не выставлено, есть записи всех элементов, и любой человек может это получить. Я на него посмотрел еще раз, говорю, то есть от Иерусалимского храма у вас в Ватикане ничего нет. И он снова подтвердил, что нет. Ну, наступит время, когда мы увидим, так это или нет. Балайтосос говорят, что таки да, произойдет реституция разграбленного еврейского имущества которые грабили народы мира на протяжении веков. Если это не в этих подвалах, то, может быть, в каких-то других. Узнаем. Ялкут Шимони. Омар Раби Йоханан. Ой лахем ловде элилим, шейн лахем такана, шенемар тахат ганихошет авизара, ветахат габарзель авикесов, ветахат Раби Акива вехаверав маймавиим. Алехем гомер венакете дамарло накете. Ялкут Шимони понимает эти слова, что вместо железа принесут серебро и так далее, речь идет о народах мира, что то, что они разграбили, они принесут более ценное. Добровольно. И говорит Раби Йоханан, горе им, идолопоклонникам, что на самом деле нет у них исправления. Как то сказано, вместо меди принесут золото, а вместо железа принесут серебро, а вместо Раби Акивы и товарищей его, которых казнила римская власть за изучение и распространение Торы в Израиле, что они принесут. И об этом сказано «Венекейте дамам лонекейте» и «Очищу я их, но кровь не очищу». Илкут Шимони. 18 стих. «Лой шама ода хамас барцеха» — не будет больше слышен хамас, что дословно означает грабеж. Сегодня хамас является организацией в Палестине, которая не согласна с присутствием еврейского народа в земле Израиля. Лой шама от хамас — не будет от хамас услышан. Шод ве шевер бегвулеха — и ограбление на границе твоей. То есть, может быть, и налоговой не будет на границе, так что не будет ограбления людей, которые свое имущество захотят ввести в землю Израиля. Ве карата Йешуа хомотаех ушараех тхила. Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежа и разрушения в пределах твоих. И назовешь спасением стены твои и врата твои славы. Не слышно будет более насилия хамас в земле твоей. Прежде в еврейской истории это уже случалось. Причем не краткосрочно, а на протяжении веков. Как об этом сказано в Торе, в книге Шмот, 34 глава. Есть у нас заповедь прийти в храм 3 раза в году. Шалош памим бешана и реколь схорхайт не хашем элокеха. 3 раза в году каждый мужчина увидит, предстанет, увидит и покажет себя, и то, и другое, и третье, правильный перевод, увидит, покажет себя, предстанет перед Богом в храме его. Есть заповедь, что все мужчины в 3 праздника собрались в Иерусалим. При этом под мужчинами понимаются также полицейские, пограничники и прочие, представители прочих силовых структур. Получается, что остаются женщины и дети. И как с точки зрения безопасности, когда все народы мира знают о том, когда у евреев праздники, поскольку наши праздники лунные, и все тогда весьма ориентировались, сегодня можно календарь посмотреть. Поэтому продолжает стих и говорит, следующий стих. «Кеоришгу ими панеха, я изгоню народы перед тобой, вегерхавти от гвулеха, я расширю границы твои. Вело их мод иша тарцеха, и не возжелает ни один человек земли твоей. Беолотхали рот от пней хашем элокеха шалош паймим башана. Не возжелает ни один человек твоей земли, когда ты будешь подниматься для того, чтобы предстать перед Богом твоим 3 раза в году». И это заверение Торы, даже не благословение Торы, а просто обещание Торы исполнилось на протяжении 410 лет существования первого храма и 420 лет существования второго храма. Были войны, никогда не происходило войн, связанных с нашими праздниками, во время наших праздников, когда еврейский народ к войне не был готов. Наконец мы подходим к ключевым стихам этой главы. «Не будет больше солнца светилом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным и Бог твой великолепием твоим. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей». Божественный свет в творении. Зоган. «Гагу ор дыгани злой кучши брегу беувда доберешит». Сказано в книге Зогар, что это тот свет, который скрыл Всевышний при сотворении мира. Именно этот свет раскроется, и тогда не физический материальный свет солнца будет определяющим в этом мире. Ибо солнце было создано вместе с другими светилами на четвертый день творения, в то время как в первый день творения сказано, что Всевышний увидел свет, что он хорош, и скрыл для праведников в конце дней. Так сказано в Талмуде, это приводит Раши, так сказано в книгах Тайного учения. Именно этот божественный свет в творении раскроется при приходе Машиих. Суть этого света, когда свет заливает мироздание, этот первичный свет, когда заливает мироздание, то тогда Всевышний раскрывается за маской Вселенной, которой являются материальные законы, и тогда божественность видна становится в этом мире, человек лишается свободы выбора, и на этом заканчивается наше служение. Сначала сердце сожмется, потом расширится, мы станем другими людьми, сердце наше из каменного превратится в сердце из плоти, уже зла не будет, смерть прекратится, служение на этом закончится. Поэтому насколько мы счастливы в определенном смысле, что сегодня мы можем, если мы хоть на волосинку в чем-то поднимемся, хоть когда-то, мы можем привести этот мир к подъему, можем привести себя, можем здесь легчайшим образом делать заповеди, за которые, во-первых, нам положена великая духовная награда, великий духовный подъем, великое очищение, и это имеет такой большой смысл. В некотором смысле люди, которые будут жить в те времена, они будут понимать, что те, кто жили здесь, у них были свои определенные преимущества. И народ твой, все праведники, это уже о состоянии человека периода конца дней. И народ твой, все праведники, ветви насаждения моего, дело рук моих, для прославления навеки унаследуют землю. Меньше станет тысячи, а младше народом сильным. Деяние рук моих для славы, здесь раскрывается причина создания мира. Всевышний создал все это для раскрытия истины, для раскрытия славы. Поэтому есть люди, у которых есть заложенное в них стремление к истине. У многих людей этого нет. И им очень тяжело, когда вдруг каким-то образом они сталкиваются с идеями религии. Им очень сложно от явной и осознанной ими лжи продвигаться в сторону истины. И просто все их нутро стонет и... никакого интереса и потребности они в этом не ощущают. Так вот, мироздание было создано с одной единой целью – раскрытие божественной славы. И у нас уникальная возможность стать участниками этого процесса. Возвращение божественного творения в исправленное состояние, когда ангелы начнут завидовать человеку, как то сказано в книгах Тайного учения, что каждый ангел имеет свет одной сферы, а в человеке есть все 10 сферот. В этом смысле мы созданы по образу Бога, а ангелы являются осколками божественного света. Когда мы сможем все это привести в состояние функционирования у нас, ангелы будут завидовать человеку. Мишна, трактат Санхедрин. «Коль Исраэль, еш лахем хелек лулам аба, шенеймар, вам хакулам цадиким». Весь Израиль, каждый в еврейском народе, есть у него доля в будущем мире. Это не утверждение, что каждый засранец, извиняюсь за выражение, получит свою долю в будущем мире. Наоборот, каждый из Израиля предназначен для этого. Но если ты умертвишь себя при жизни, ты можешь и долю в этом мире потерять, если ты совершишь самоубийство. Также ты можешь совершить, живя в этом мире материальном, нижнем, некую форму самоубийства, так что долю в будущем мире ты иметь не будешь. Коль Исраэль ешь лаэм хэлэк лулам баба. Каждый в Израиле предназначен для того, чтобы иметь долю в будущем мире. Не означает, что каждый будет иметь. Об этом великие мудрецы Талмуда плакали перед смертью, перед своими учениками, говоря, что они не знают, есть ли у них доля в будущем мире. Много таких примеров. Они просто раскрыли и поняли, в чем идея служения человеку. Идея служения человека заключается в том, чтобы он жил именно ради служения Всевышнему, а не жил ради себя по каким-то, пусть даже религиозным, правилам. И только то, что ты сделал действительно для Всевышнего, а не мотивировался какими-то собственными причинами и интересами, только это попадает в вечность, и только тогда ты унаследуешь этот мир. Откуда мы это знаем? Из нашей главы книги пророка Ишаяху, что народ мой все праведники, дело рук моих для прославления. Если человек принял участие в этой жизни для прославления Всевышнего, тогда у него есть доля в будущем мире. Если он так или иначе жил для прославления себя, но пусть по правилам, которые Бог установил, то тогда проблема. Как то сказано про Ишаяху, говорит Мишна, «Ваамха кулам цадиким, народ твой весь праведники, лоолам иршуэрец». Как следствие, они навсегда унаследуют землю, пропадет смерть. Нецер матай посадку рук моих, масе ядай, изделие рук моих, лгит пэр, для красы моей, говорит Бог, для раскрытия божественности, истинности в этом мире. Заканчивает пророк Ишаяху. Ани Гашем бейта ахишена, я Господь в назначенное время ускорю это. В назначенное время ускорю избавление. Многие комментаторы говорили об этом месте в своих трудах, об этом месте в книге пророка Ишаяху, что означает «в назначенное время ускорю это». Если это назначенное время, если конец дней и приход Машиаха определен заранее, то как можно это ускорить? Если можно ускорить, то что означает «назначенное время»? Раши говорит, «Бейта Ахишена, в свое время ускорю эту, заху Ахишена, удостоится, я ускорю, ло заху Бейта». Если не удостоится, то в свое время. Талмуд в трактате Санхедрин. Раби Хашо бен Леви Рамихтив, говорит, Раби Хашо, есть противоречие в книге про Кришея. Вот это наше противоречие. Ктив Бейта, в актив Ахишена написано в свое время и написано ускорю. И отвечает Талмуд. В трактате Санхедрин Раши получил свое знание именно из этого трактата Талмуда. Просто я сначала привел Раши для того, чтобы сформулировать общую идею, а теперь более подробно увидеть это в Талмуде. Еще раз говорит Раби Хашо бен Леви, Рами Ктив, есть у нас противоречие. С одной стороны написано Баита в свое время, с другой стороны написано Ахишена ускорю. Заху удостоится Ахишена, я ускорю. Ло заху не удостоится Баита. Амар Раби Александри, Раби Хашо бен Леви. Сказал Раби Александри, Раби Хашо бен Леви. Рами Ктив, есть у нас еще одно противоречие. В Ару и Манана Ишмая. С одной стороны сказано, что спустится он со славы небесной Машиих. Кибар Энуш Ата, похоже лишь на человека будет он. Лишь похоже на человека. То есть он будет человек, но такой, что его все примут в качестве царя. «Бэктива ниваруха валяхамор» написано «бедный, едущий на осле». И Талмуд дает тот же самый ответ. «Заху, если еврейский народ удостоится, им ананейшмая с облаками небесными, ло заху не удостоится, они рухев валяхамор». Беньяху бен Йехоядда, он жил примерно 300 лет тому назад, был большой учитель тайного учения, говорит, «Кваркалу кольга кицин вейнга давар талу и лабычува». говорит он, закончились уже все эти точки, предназначенные для прихода Машиаха, и все зависит только от Тшувы. То есть все даты, они закончились. Теперь, на первый взгляд, пророк говорит, Бейта, время свое, я ускорю. Тем не менее, все мудрецы в своих книгах говорят по поводу кицима, концов. То есть на протяжении истории будут энное количество точек времени, особенно близких к тому, чтобы в это время проявился Машиах. Говорит Беньях бен Йехояда, все они уже прошли 300 лет назад. И сейчас все зависит только от нас. Тема нашей лекции – свет в Иерусалиме. Куми орики ваореху квод гашем алаих зарах. Встань, засветись, ибо пришел свет твой, и слава Всевышнего засияла над тобой. Состояние мира, когда народы придут из тьмы к факелу божественного света в Иерусалиме, когда принесут они все, что они будут иметь, и когда с радостью примут участие в том, чтобы построить этот возвышенный город. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
В последнем стихе этой главы сказано о том, что в назначенное время там произойдут назначенные события, то есть там воскрешение из мертвых, возвращение изгнанных народов, вернее, изгнанного народа, и другие народы осознают всю власть Всевышнего. А почему тогда сокрыта эта конкретная дата, которая она как бы установлена, но она сокрыта? Почему она сокрыта? Если бы люди, например, знали эту точную дату, возможно, они как бы там аккумулировали свои эти ресурсы для того, чтобы хотя бы в эту конкретную дату, чтобы это исполнилось. Потому что так, в таком состоянии вообще непонятно, стоит ли делать, не стоит делать, именно будет, поэтому. Не будет.
Стоит ускорять и стоит делать. Это то, что нам заповедовано. По поводу темы Машиаха мы говорили об этом, особенно в книге Даниила, где прямо сказано, что Всевышний говорит ему, все твои расчеты, которые ты сделал, закрой, ибо многие будут искать и ошибутся, и приумножатся знания. Тема прихода Машиаха настолько сокрыта, что в Торе нет ни одного стиха, который явно бы об этом говорил. Настолько, что Талмуд задает вопрос, а где вообще в Торе сказано о воскрешении из мертвых? Талмуд начинает приводить какие-то намеки косвенным образом про воскрешение из мертвых, про что-то еще. Талмуд задает вопрос, где сказано в Писании, где сказано в пророках, и каждый раз приводит какие-то первоисточники. Эта тема крайне сокрытая. Все, что касается прихода Машиаха и воцарения Всевышнего в этом мире, глобально скрыто от нижних миров. Это единственная тема в иудаизме, которая принципиально сокрытая. Есть темы в иудаизме, которые мы, может быть, недостаточно глубоко знаем, потому что Тора не отвела им много места, или потому что устная традиция, устный анализ не дал этому, что, может быть, какие-то темы, которые мы потеряли на протяжении поколений, когда сердца наши сжимались все больше и больше, мы меньше были способны воспринять. Есть одна и единственная тема, принципиально сокрытая, тема прихода Машиаха. О причинах сокрытия мы будем говорить более подробно в нашей последней лекции, где подведем итог тому, что пророк Йешаяху говорит о теме Машиаха. Наша последняя лекция будет подведение итога всех основных идей того, что пророк Йешаяху говорил о